Евреям 4 глава, с 14 по 16 стих. Вот сегодня вот эти три стиха мы только посмотрим. Давайте прочитаем еще раз 14 стих. Итак, имея пресвященника великого, прошедшего небеса Иисуса, Сына Божия, будем твердо держаться исповедания нашего. Вот такой призыв к нам звучит из Библии. Вот что Дух Святой нам говорит, да? И я хочу напомнить контекст этого послания. И вообще, здесь очень много говорится о покое, который остается для верующего. Да? Вот проблема покоя заключается в том, что Бог, допустим, вывел израильтян из Египта, Он их освободил, слава Богу, сделал великое чудо, освободил, они были свободны, да? Но Бог их не просто освободил, Бог их хотел привести к какой-то жизни, к какой-то земле, к какой-то полноте. И Он обещал эту землю, земля, молоко и мед, там хорошая земля, вы будете там жить и будете счастливы там, да, это земля обетованная, мечта израильтян. И Бог вывел их для этой цели, да. Но мы знаем, как это как бы был прообраз определенный покоя для израильтян, да. Но они, вот то поколение, которое вышло из Египта, Бог им обещал, Бог хотел их очень сильно ввести туда, но они не вошли. Почему? Из-за неверия, да. Вот такая проблема в Ветхом Завете среди народа Божьего была. Такая же проблема может быть и в Новом Завете среди нас, среди народа Божьего, избранного народа Божьего. Бог нас освободил, да. Сила греха сломлена, так же, как сила фараона была сломлена. Сила сатаны сломлена, да? Это факт. И Бог освободит нас, ведет к чему-то лучшему. Понимаете, получив спасение, получив прощение грехов, новую жизнь, Дух Святой в нас, это еще не все. Бог хочет даже уже в этой жизни довести нас до какой-то определенной полноты, да? Любовь, смирение, радость, мир, много плодов, много вещей. По-разному мы можем называть этот покой, да? И проблема может происходить то, что христианин, получая эту свободу, привилегии, так, образно говоря, застрял в пустыне, да? Такая проблема была, да? И там говорилось, что постараемся войти в покой, да? Еще остается это призвание, да? Каждый верующий войдет в этот покой. Такая мысль была в первых четырех главах, да? Надо успокоиться от своих дел. Это Бог ведет, не своими делами мы входим, да? То есть о таких вещах мы говорили, о том, как у нас чудный спаситель, выше ангелов, выше Моисея, да? Уразуметь надо просто какой-то чудный пресвященник, да? И вот здесь тоже говорится, имея пресвященника, да? И вот проблема покоя, решение, как войти в этот покой, да? Особенно это актуально, вот это послание, вот это весь 4 глава, актуально христианам, которые уже давно христиане, да? Может быть, 5 лет, 10 лет, да? Если вы молодой христианин, может быть, год, вы можете еще немножко не понять, о чем здесь речь идет. Просто в вашей жизни радость, все светло, вы верите каждому слову Библии, все понятно, Бог со мной, чего мне еще нужно, да? И слава Богу. Но что происходит, когда проходят года нашего христианства, происходят какие-то испытания, искушения, проверка временем как бы проходит. Да? Часто христианин забывает вот эту первую любовь, свою первую веру, да, и погружается в такое какое-то усредненное, я бы сказал, христианство, да, застревает в пустыне, да. Некоторые могут это сказать. Могут не признать, некоторые могут сказать, Господь, то есть могут сказать, вот Господь, когда я только уверовал, был такой реальный для меня. Христианство, такая была жизнь, просто мечта всей жизни, да, вот я Христа нашел, да. И сейчас все это как растерял, сейчас все как-то все нереально, все это растерял, да. И вот это такие, многие через такие мысли проходят христиане, я бы назвал это то, что христианин застрял в пустыне на определенное время. Я сам через это прошел, я знаю, о чем я говорю, да? Но решение для этого, это что? Это хранить веру. В то, что мы уверовали вначале, ничего не изменилось. Мы просто не сохранили веру в то, что уверовали вначале. Мы храм Духа Святого. Бог живет в нас. Представляете, какая радость. Если мы сохраняем это дерзновение, эту веру, кто мы есть во Христе, и идем с этим, и действуем, соответственно, Бог выведет нас, проведет через пустыню и доведет до покоя, да? И здесь, в 14 стихе, говорится, опять же, решение вот этой проблемы покоя, что нужно твердо держаться исповедания. Твердо нужно держаться исповедания. То, о чем вы научились вначале, то, что вы слышали вначале, то, за что вы держались вначале, и сейчас, когда вы проходите через эту пустыню, когда вам кажется, что нет воды, нет еды, великаны, стены слишком большие, просто это невозможно, да? Вы должны держаться этого исповедания. То, что Бог силен, то, что все могу укреплять в имя Иисуса, то, что Бог меня любит, то, что Бог дает мне благодать, то, что Бог не огорчен, то, что у меня не получается, то, что Бог благ всегда, так же благ, как был и в первые дни, когда я с ним познакомился. Да? Много каких исповеданий, которых мы должны держаться. Да? И прежде всего, как израильтяне должны были держаться, что Бог ведет меня в этот покой. Бог ведет меня в этот покой. Это жизнь для меня, это полнота для меня. Даже, может быть, я потерял эту полноту взаимоотношения со Христом 3-5 лет назад. Кто-то из христиан, может, сказал, уже как бы махнул рукой на эту мечту. И Бог все равно говорит, ныне я веду тебя, если ты будешь держаться вот этих простых истин, о которых я говорю. В испытаниях и искушениях, если ты будешь держаться этого исповедания. Да? То есть решение, иногда мы думаем, это так тяжело, выйти из этого состояния почти невозможно, никто мне не может помочь, пастор не помогает, проповедь не помогает, радио христианское слушание не помогает, конференция езжу не помогает. И может казаться, что все это так тяжело, ну как мне вылечиться от этого усредненного теплого христианства, да? Ответ простой. Твердо держаться простых истин, которые мы слышали. Не позволять, чтобы неверие росло в сердце. Вот Адам и Ева, я в молитве упоминал, они не... Вот смотрите, Адам и Ева, если бы они не съели от этого дерева, было все просто. Да? Бог им сказал, вот много деревьев, там было сотни тысяч деревьев, хороших деревьев. Да, бананы, апельсины, манго, какие угодно экзотические фрукты, которые мы даже вообще еще никогда не пробовали, да. Не нужно было работать с утра до вечера, не нужно заботиться о еде, где жить, просто отдыхать, наслаждайся, украшай сад, вообще жизнь, сплошной отпуск, все было просто. Бог мне сказал, только вот одно дерево, от него не ешь, все, просто. Бог даже не стал там объяснять много, он просто сказал, не ешь, иначе смерть умрешь, да. Все просто. И что нужно было? Им нужно было держаться этой веры, держаться этого исповедания, что если они съедят, они умрут. Вот и все. Если бы они держались этого исповедания, они бы прошли бы это испытание, не было всех бы этих проблем, которые мы по наследству к нам пришли, да? Видите, как просто им нужно было просто держаться исповедания, да? И вот то же самое. Почему тяжело в нашей жизни становится? Потому что в каком-то моменте мы оставили наше исповедание, оставили нашу веру, не стали держаться за какие-то истины. Да? Почему многие христиане не имеют мира в сердце? Потому что они просто не верят, что Бог говорит, у тебя, я тебе даю мир. Понимаете? И христиане не верят, что Бог им дает мир. И пытаются искать мир, не знаю, как они пытаются искать, никогда вы так не найдете. Просто нужно поверить, Бог дал тебе мир давным-давно уже. Тебе не нужно его искать, тебе надо просто верить, что у тебя есть мир с Богом. Поверят. Но я его не чувствую. Вот вы и не чувствуете, и начинаете искать, начинаете восстановить эти чувства. И как вы это делаете? Вы пытаетесь как-то служить, жертвовать, и у вас в определенные дни получается. И в определенные дни вы чувствуете такой подъем, что-то хорошее для Бога сделали, что-то у вас получилось. Да, и вы, у вас такое общение с Богом, конечно, по закону тяжело жить, для вас не получилось потом, да? Вы опять стараетесь. И вы думаете, все это жизнь. Пытаться угодить Богу, чтобы потом получить мир и сказать, вот, у меня теперь мир с Богом. И вот так не будет получаться. Большинство, может быть, 365 дней в году у вас будут такие подъемы, но 365 в году у вас будет у вас не будет мира с Богом. А не надо ничего стараться. Можно же поверить, что у меня мир уже есть. Когда Иисус умер на кресте, видите ли, за меня. Все, мир есть. У каждого из вас, если вы верите, у вас мир с Богом. У вас мир с Богом. Понимаете? Все ваши грехи прощены. Вы святые, чистые, непорочные. Вот если вы просто поверите вот это простое истине, то, что Бог говорит, то, что Он говорит, то Он имеет, у вас будет мир с Богом. Все. Ничто, ни осуждение людей, ни осуждение сатаны, ни какие ситуации в жизни не украдут этот ваш мир. Потому что мир, этот вам Бог дает, вы не его зарабатывали, Бог вам его дал. Раз Бог его дал, никто не может его у вас украсть. Если вы его сами заработали, тогда, конечно, его легко потерять. Понимаете, просто пример я сказал, как важно держаться исповедания. Поверить в Бога, мы имеем мир. Понимаете? Стойте на этом исповедании. Верьте, чувства придут. Может, не придут, но, скорее всего, придут чуть попозже. Но если вы будете искать сначала чувства, то потом поверите, ничего не получится. То есть очень важно держаться исповедания нашего. И вот сейчас немножко я хочу заглянуть в Римлянам, 10 глава, 10 стих. То есть, понимаете, какая простая религия была у Адама и Евы. Просто нужно было верить, что Бог сказал, что Он их любит, что Он от них ничего не удерживает и не есть от этого дерева. Они не повиновались, и какие проблемы начались, да? Вот вы не будете повиноваться простому слову Божьему, проблем будет много. Вы их никогда не разгребете, эти проблемы. И как вернуться? Вернуться к этому исповеданию. Посмотрите, в 10 стихе, 10 главы Римлян там говорится, потому что сердцем веруют в праведности, а устами исповедуют ко спасению. Устами исповедуют ко спасению, да? Мы не будем много углубляться в это. Сердце веры праведности, устами исповедуют ко спасению. Мы не будем углубляться, но мы видим, как важно исповедовать устами истину, да? Не просто сердце верить, но также исповедовать ее вслух, в своих действиях, да? Очень важно. Видите, в 10 стихе. Устами исповедуют ко спасению, да? Вот давайте возьмем ситуацию, когда это было написано. Римлянам, первый век, да? Христианство было только, как культ был христианство. И креститься в воде, или просто сказать «Иисус мой Господь», во многих ситуациях, обществах, это было нелегко сказать. Допустим, евреям, которым мы изучаем Басан, им было тяжело сказать «Иисус мой Господь», «Иисус Мессия». Потому что большинство в Израиле отвергли. Если они узнают, что ты крестился, что ты исповедуешь Иисуса Господом, тебя могут отлучить от синагоги, потерять работу, потерять землю, потерять какие-то защиту, права. То есть это не очень-то легко для израильтян было сказать «Иисус мой Господь». Сейчас нам легко, да, мы живем в христианской стране. Это легко. Тогда это было не очень легко. И человек, который устами исповедовал Иисус Господь, вот в такой враждебной ситуации, это доказывало о том, что он действительно сердцем верит. Да? Потому что от избытка сердца говорят уста, да? Такое правило. Если вы во что-то сильно верите, вы это будете исповедовать. Если вы сильно верите, по-настоящему верите, что это истина, вы скажете этому это устами. Да? Вот Иисус сильно верил, что он Сын Божий, да? И когда в этой враждебной обстановке, когда вот на допросе его Синедрион, пресвященники спрашивают, заклинаю тебя, скажи, ты ли Сын Всевышнего, Иисус сказал, да. И вы увидите меня, сидящего по правую руку от Бога. То есть Иисус сделал вот это исповедание. Хотя именно из-за этого исповедания его потом повели на связь, потому что обвинили его в богохульстве. Ему это исповедание не помогло. Но Иисус исповедовал эту истину. Он держался этого исповедания. И тоже так же в первом веке христианам иногда было трудно исповедовать устами. Но тот, кто верил сердцем, а раз он верил, значит, он исповедовал устами. Это вело к спасению. Вот то, что здесь автор Павел говорит, да? В нашей ситуации есть разные истины, которых мы должны стоять. И есть такие ситуации в нашей жизни, враждебные нам, тяжелые испытания, когда очень трудно исповедовать некоторые истины, понимаете? Допустим, если вы больны, очень трудно исповедовать Господь мой целитель. Очень трудно, да, понимаете, особенно вы боль в теле ощущаете, да, очень трудно исповедовать, потому что все ваши чувства говорят, что ну где же он исцелитель, да, очень трудно исповедовать, что Господь мой исцелитель, да, очень трудно, что он понес мою болезнь, вам не верится, да, очень трудно это сказать. Или, допустим, у вас нету мира с Богом, и вы погрязнены каким-то стрессом или чем-то, очень трудно сказать, Господь есть мир. Я не чувствую этот мир. Но поверьте, что Господь целитель, Господь ваш мир. И исповедьте эту истину, понимаете? Перед лицом вот этих обстоятельств, которые противоположны вашему исповеданию, вы исповедуете истину, понимаете? Очень важно, если мы это верим, на дела, на слова, чтобы это отражалось, да? Понимаете, если вы постоянно говорите о болезни, как это болит, как это болит, как это болит, если постоянно говорите о болезни, значит, по-настоящему делу вы не верите, что Иисус ваш целитель, да? Потому что если вы верите, что Иисус ваш целитель, вы бы больше концентрировались на этой славной мысли, что Бог вас восставит, что эта боль скоро уйдет, да? Что эта болезнь скоро уйдет. И вы бы это говорили об этом, да? Если вы не верите, что Иисус ваш целитель, вы будете постоянно жаловаться на болезни, постоянно другим говорить о том, как все болит, да? Понимаете, если вы не верите, что все можете в Иисусе Христе, то вы не будете это в устах говорить, вы будете говорить о ваших нуждах, о ваших слабостях, как все тяжело в жизни, как все тяжело в жизни. И ваши уста будут говорить о том, что по-настоящему вы не верите, что Иисус, вы в Христе, Иисусе, вы все можете. Но если вы верите, то вы будете говорить пред лицом этих трудностей. Вы будете говорить, все могу укреплять у меня Иисусе, понимаете? Делайте это исповедание перед лицом трудных ситуаций, понимаете? Много есть истин, перед которыми мы должны исповедовать нашу веру. О мире, то, что Иисус мой Спаситель, то, что Он силен меня спасать, то, что Иисус мой Пересвященник. Задача Пересвященника – спасать. Неужели этот Пересвященник слаб сегодня или завтра, в понедельник? Неужели не слаб? В понедельник он не слаб. Он силен нас спасать. Просто нам держаться надо этого исповедания. Пересвященник в Ветхом Завете, он всегда начинал свое священное действие делать после того, как человек исповедовал грех, после того, как он исповедовал истину, после того, как он исповедовал, что Господь, Яхве, единый Бог, какие-то исповедания он делал, потом пересвященник начинал действовать и очищать, приносить жертву и так далее, потом выходил и благословлял, понимаете? То есть я не хочу очень много важность придавать словам, но все, если вы верите во что-то, говорите это на словах, понимаете? Говорите эту истину, это поможет вам, поможет и другим. Понимаете, о чем я говорю? Все могу укрепляющий меня Иисусе. Все могу укрепляющий меня Иисусе. Вот наше исповедание. Вместо того, чтобы вздыхать, ох, как тяжело, ох, как тяжело, скажите, все могу укрепляющий меня Иисусе. Разве это не так? Разве это не истина? Разве это не истина? Ну, вы скажете, ну, у меня что-то не похоже, что это так. Неважно. Что есть истина? Истина есть Слово Божие. А Слово Божие, что вы все можете укрепляющим меня Иисусе. Понимаете? Понимаете? Или это что-то такое, как бы, странное, да? Вот как я в прошлый раз говорил, допустим, я вас спрошу, вы спасены? Вы мне скажете, я спасен. Я вам скажу, а как, откуда вы знаете, что вы спасен? Если вы мне будете говорить, ну вот я вот чувствую, это недостаточно. Вы должны мне сказать, Слово Божье говорит, что я спасен. Да? Тогда я вам скажу, Слово Божье говорит, что-то не похоже в твоей жизни, спасен, грешишь каждый день, такие у тебя проблемы, такие проблемы, ну где Бог в твоей жизни, да? Но вы все равно скажете, это вас нисколько не смутит, вот такие вы не смутились, то она спасена, то Слово Божие говорит, да? Я буду заблуждаться, не она, да? И вот мы всегда говорим, я спасен, хотя иногда мы не можем почувствовать это спасение, но Слово Божие нам говорит, спасен, и мы живем так. И то же самое по поводу других истин. Во Христе у меня есть вся сила. Может быть, мы не чувствуем, может быть, не видим эту силу, но мы должны исповедовать эту веру. И когда мы исповедуем, Бог будет верен нашему исповеданию. Он будет давать нам силу, понимаете? Держаться исповедания до конца. Вот проблема была израильтян в пустыне. Они не держались этого исповедания, вот они застряли в пустыне. Они не верили. Какая-то трудность была. Они видели эту трудность, не могли почувствовать эту трудность. А Бога они не могли потрогать в этот момент, поэтому они сомневались. Но мы живем верой, да, невидением. Вот смотрите, здесь говорится, что мы имеем Пересвященника Великого. Вот подумайте, евреи, как они думали, да, в то время. Вот у них был великий Пересвященник в свое время, Аарон и Финеас. Да, вот давайте посмотрим, допустим, Аарон. Какой действительно удивительный пересвященник был для израильтян. Левит, откройте, 9 глава. Вот, Левит 9 глава, с 22 по 24 стих. «Поднял Аарон руки свои, обратившись к народу, и благословил его, и сошел, совершив жертву за грех, и сожжение жертвы мирного. И вошли Моисей и Аарон в скинию собрания, и вышли, и благословили народ, и явила слава Господня всему народу. И вышел огонь от Господа, и сжег на жертвеннике всесожжение и тук, и видел весь народ, и воскликнул, от радости пал на лицо свое». Вот представляете, Аарон принес жертву за себя, принес жертву за народ, совершил все по церемонии, как положено, да, вышел, благословил, все сделал, да, и представляете, Бог как подкрепил его служение, слава Господня явилась, огонь сошел, естественным образом, спалил эту жертву всесожжения, израильтяне это все видели, представляете, для них... Какой великий это был священник Аарон, о, вот это да, первосвященник, к нему придешь, получишь просимое от Бога, получишь благословение от Бога, получишь прощение грехов. То есть, представляете, для того поколения Аарон, даже для последующих поколений, потому что это были сыновья Аарона, все священники, первосвященники, какой для них был это вес? У нас, в нашей религии, такой знаменитый, великий человек Аарон. Бог так его благословил, когда он начал свое служение, слава Господня явилась, огонь сошел с небес. Вот это да, у вас есть такое, а у нас есть такое пересвящение, такой наш священник. Да, израильтяне, они привыкли думать так о своей религии. Да? Или, допустим, Финиес, который был внук Аарона. Да? Откройте числа 25 глава. Числа 25 глава. С 10 по 13 стих. Сказал Господь Моисей, говоря: «Финеас, сын Елизара, сына Аарона, священника, отвратил ярость мою от сынов Израиля, возревновав по мне среди их. И я не истребил сынов Израиля в ревности моей. Посему скажи, вот я даю ему завет мира, и будет он ему и потом с его по нем заветом священства вечного, за то, что он показал ревность по Боге своем и заступил сынов Израилев». Да, то есть Бог ему дает определенный завет. Помните, что он сделал, когда это было прелюбодеяние, отступление израильтян, проявил ревность и покарал отступников, да, вонзил копье. То есть он не просто стоял, он действовал в согласии своей веры, он знал, что это неправильно, и он сделал то, что в то время было непопулярно, да? И Бог благословляет и дает ему такой завет. Финеас, завет мира я тебе даю твоим потомствам, твоему потомству. То есть израильтяне думали, какой он у нас славный священник, как и его сыны, какой славный этот священник, как Бог их благословил, какой-то особенный человек, да? И для них, когда они приходили в храм, они вспоминали, и они понимали, что это священник, это особенный человек, Богом избранный, Богом помазанный, с такой прекрасной историей, потомок Аарона, потомок Финеас. И это давало им дерзновение, это давало им смелость приходить в храм, приносить жертву, зная, что они получат прощение грехов, что они получат благословение. Понимаете, когда они приносили эту жертву. И здесь автор дает такую же мысль. Подумайте теперь, какой у нас первосвященник Иисус Христос, который выше Аарона и выше Финеаса. Понимаете? Вот такая мысль. Люди так устроены, им всегда нужно какой-то посредник, им нужен, нужно что-то такое видимое, им нужно что-то такое замечательное, что-то выше среднего. Да? Вот, допустим, люди любят ходить в церковь, где пастор какой-то известный, написал какую-то известную книгу, или у него евангельское служение, или у него служение исцеления, какой-то с известным именем, да, допустим, Чак Смит, наш пастор, там, да, или такой-то человек, наш пастор. И они, когда говорят, допустим, мы в такую церковь ходим, они сразу скажут: пастор наш такой, вы слышали, вот наш пастор такой. Они хотят сказать, какая сила в их взаимоотношениях с Богом, потому что у них есть такой человек, да. Это так человек устроен, ему нужно, он хочет видеть что-то видимое, да, чтобы укрепить свои взаимоотношения с Богом. Если они видят, что служитель помазанный, сила Духа Святого в нем, люди тянутся к нему, да. Так человек устроен, да. Вот почему православные, для них очень драгоценны вот эти святые, да, они русские, они наши, они заслужились перед Богом, Бог их так благословил, вознес, что-то делал через них, какие-то чудеса, и вот он нас, да. И вот они хвалятся этими людьми, поэтому православие, их не религия, так и драгоценна для них, потому что они считают, что Бог так благословил этих людей, у них связь с этими людьми, поэтому когда они придут в храм, поставят свечку, будет сила в их религии, да. Но истина Нового Завета говорит, подождите, какое, уразумейте первосвященника, уразумейте посредника Иисуса Христа. Вот к чему мы должны стремиться. Но мы должны понять, какой Иисус Христос. Он выше этого Моисея, выше ангела, выше Аарона, выше Финиеса. Если люди тянулись так в храм через Финиеса, через Аарона, тем более мы должны тянуться к Богу, к престолу Бога через Иисуса Христа. Тем более мы должны твердо держаться нашего исповедания, когда у нас такой пересечение, когда у нас такой спаситель, понимаете? Каждый день нам не нужно что-то видимое. У нас есть Иисус Христос. Великая личность в нашей жизни. Мы не одни. Понимаете? И это должно, мысль такова, это должно нам помочь держаться наше исповедание, держаться того слова, которое Бог нам дал. Бог дал нам слово. Иисус вместе с нами. Он сделает так, чтобы это слово исполнилось в нашей жизни. Иисус сделает это, понимаете? Вот это простой стих. Если мы будем держаться нашего исповедания, мы будем много плода, у нас будет много силы, милой, радости, свидетельства людям. Понимаете? Вот простое. Держите свое исповедание. Что все могу употреблять в Иисусе, что имею мир с Богом, что грехи мои прощены, что все, чего не попрошу в молитве, Бог даст мне. Да? Держитесь вот этих простых исповеданий. И вы увидите, как Бог верен подкреплять это слово своими благословениями. Дальше, 15 стих. Ибо мы имеем не такого пересвященника, который не может страдать нам, немощек наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха. Или другой перевод, искушен во всем, но без греха. Такая мысль, но без греха. То есть Иисус прошел через все искушения, все знает, все, что мы проходим, но победил, греха не совершил, прошел победителем через все эти искушения, да. Но вот по поводу того, что здесь говорится, может сострадать. Давайте подумаем, как Иисус может сострадать, потому что нам, мы иногда думаем, что ну Иисус как бы святой, Он на небе, а я вот здесь такой в этом мире, такой грешный. Ну что Иисус может понять о моих проблемах, да? Сатана хочет нам внушать такую мысль, что Иисус слишком хорош, чтобы понять твои простые низменные проблемы. Да? Это от сатаны, это не от Бога. Здесь Слово Божие нам говорит в наших исповеданиях, что Иисус может страдать нам во всем. Да? Вот 26 глава Матфея, с 37 по 39 стих. Мы здесь просто видим человечность Иисуса, нашего пересвященника, нашего спасителя. Он тоже был слаб. 26 глава Матфея, с 37 по 39 стих. Да, это молитва в Гефсимании, да? Вот казалось бы, Иисус все знал, для чего Он родился, что Он на огне сбой, что Он пришел отдать жизнь за вес, и так далее, что Он дверь, и так далее. Он все это знал, да? И тут вдруг, смотрите, начал скорбеть и тосковать в 37 стихе. И смотрите, как Он молится. Тогда говорит им Иисус: «Вы самое скорби смертельно, побудьте здесь, бодрости со мной». Иисус нужен был человек, Ему нужно чтобы кто-то с ним был, да? Знаете, иногда такое состояние, что хоть кто-то с тобой побыл хочется, да? Иисус нуждался, да, представляете, насколько Он скорбил его душа. Отойдя немного, пал на лицо свое, молился и говорил: «Отче мой, если возможно, доминует меня тяжесть вся, впрочем, не как я хочу, но как ты», да? Иисус молится: «Если возможно, доминует меня тяжесть вся». То есть, представляете, насколько его скорбь, его потрясение было, то, что Иисус спрашивает, Если бы другой способ. То есть Иисус всю свою жизнь, все 3 года служения, Он знал, что это есть путь, что другого пути нет. Он это знал, Он изучил и стоял в этом. Но теперь такое потрясение, так навалилось на Него вот этот страх, да, это предательство, это избиение, а самое главное, взять грех всех на себя, да, почувствовать эту ужасную греховность, это разделение с Богом, почему мы не можем понять. Для Иисуса это было страшно. И представляете, как это его потрясло, что даже он молится, если возможно, чтобы это прошло мимо него, да? Но Иисус говорит, впрочем, не как я хочу, ну как ты, но то, что я хочу сказать, представляете, какое было потрясение в Иисусе, да? То есть мы не можем сказать, что у нас какое-то потрясение Иисус не может понять. Иисус может понять, потому что Он знал, как в Его жизни это было, понимаете? Иисус может это понять. Да, мы иногда все знаем хорошо из Библии, да, но когда испытания приходят, когда потрясения приходят, наша душа скорбит, все, вверх тормашками вообще все темно, непонятно, да, и мы уже готовы молиться в противоположном направлении, хотя всю жизнь верили в какие-то истины, да. Иисус может это понять. Иисус, когда у вас такие чувства, когда у вас чувство, что вы разделены на Бога, что вообще хочется что-то сказать плохое Богу, этого не делайте. Но имейте в виду, такие Иисус был близко к таким чувствам, он знает, что это такое. Понимаете? Допустим, также Матфея 27 глава, 45 по 46 стих. То есть это как бы вершина вот этого страдания Иисуса, да. 27 глава, 45 по 46. А шестого же часа тьма была по всей земле до часа девятого. Представляете, кроме всей этой боли, моральной боли, вот здесь вот еще в течение дня, когда должно быть светло, темно вообще стало, да? Когда, допустим, вы просыпаетесь утром, и тучи, дождь, темно, темно, сразу так не очень на душе, да? Можно солнце хорошо, да? То есть как погода влияет на нас, то есть тут конец, как бы, вот этих... Так все надавило на Иисуса, да? Около девятого часа возопил Иисус громким голосом: «Или, или, лама, саахвани», то есть: Боже мой, для чего ты меня оставил?» Иисус говорит своему отцу: «Для чего ты меня оставил?» Он спрашивает, да? То есть представляете, как все поколебалось в Иисусе, как все стало мутно, как все стало темно, хотя до этого, до этих страданий он все знал, он четко знал, что он свет миру, что он пришел взять грехи людей. И теперь он кричит: «Для чего ты меня оставил?» Да, «Для чего ты меня оставил?» Да, вот. И иногда мы можем в наших потрясениях, в наших испытаниях тоже почувствовать себя оставленными. Такими одними. Может ли кто меня понять? Человеку все это не объяснить. Бог там на небесах, у него там все светло, все слава. Может ли Бог меня понять? Может. Его Сын, Иисус Христос, может понять, потому что Он знает, что такое, когда мы чувствуем оставленный Бог. Он это знает хорошо. Он сам закричал. Это просто агония его, муки его, что «Для чего ты меня оставил?» Да? Понимаете, допустим, вот я говорю, держите исповедание, да? Допустим, сейчас вы слушаете, да, вы соглашаетесь, все ясно, все понятно, действительно, Бог сказал, Он исполнит, да? Все ясно, да? Но может наступить такой момент в вашей жизни, какое-то испытание, какое-то искушение. Павел там в Ефесянам говорит: злой день, да? Такой злой день, когда все это потрясется. Когда 10 лет вы ходили с Богом, а все было ясно. И тут все сразу смутилось, как будто вообще вы ничего не знаете. Ни о Боге, ни о Библии, никаких обетований. У вас нет ни одного слова, на которое вы можете встать. Может такое произойти в этой жизни, такой злой день, когда вы закричите: «Бог, что ты делаешь? Зачем ты меня разрушаешь? Для чего ты меня оставил? Для чего ты это допустил?» Да, такой крик. Может это настать, да. И вы должны помнить в такой момент, вы не одни. Иисус понимает это. Иисус это понимает. И он не просто понимает, здесь говорится, что может сострадать. Иисус, когда сострадает, он не просто сострадает на словах, он сострадает деятельно. Понимаете? Если Иисус знает, если он сострадает, он силен помочь. 2.18 евреям: «Ибо как сам он претерпел, быв искушен, то может искушаемый помочь». Иисус может вам помочь. Иисус знает, и он может вам помочь в этой ситуации. Вы не одни, не думайте, ничто вам не может помочь. Чувства ваши будут говорить, все. Это дно. Но Иисус силен помочь, и Он знает эти искушения. Конкретно это искушение. А может, в искушении мы иногда думаем, я один такой. Никто через это не проходил. Никому это не объяснили. Да? Нет. У вас есть точно один человек, Иисус Христос, который может это хорошо понять и хорошо помочь и дать вам победу в этой ситуации. Понимаете? Вот что, о чем здесь этот стих. Иисус прошел через все это, и Он победил. И даст нам победу. Вот то, что здесь в 15 стихе говорится, здесь просто дается нам установка на победу. Просто поддержка, понимаете? Это очень важно, иметь установку на победу, понимаете? Как христиане мы иногда соглашаемся с сатанинской ложью, мы думаем, что ничего особенного у нас не получится. Вот когда не небеса придем тогда, а тут у нас ничего особенного не получится. И мы уже заранее проиграли, как бы, да? Это очень важно. В христианской жизни иметь эту установку на победу, то, что все могу в крыле, чем мне Иисусе. Очень важно это иметь в трудной ситуации. В легкой ситуации, конечно, это легко верить. В трудной ситуации делайте исповедание. Все могу во Христе. Бог даст в этой ситуации мне победу. Я не вижу, я не представляю. Почти невозможно умом представить, как здесь может быть выход и победа, и слава Божья. Но Бог даст. Бог сделает. Очень важно остановка на победу. Я играл в волейбол с 5 до 10 класса. 4 раза в день тренировки, каждая не день, неделю. В учебный год, каждое воскресенье игра. То есть серьезно так занимался волейболом. И я знаю по волейболу, и, наверное, любой спорт такой, очень важно иметь установку на победу, да? Очень часто мы начинали игру, и там вдруг кто-то из противника как-то ударил так сильно, или как-то блок там поставил, или прыгнул там как-то высоко. И одно такое, я знаю, иногда может в волейболе повлиять на всю команду. Вся команда, как бы, дух упадет, и команда начнет сливать уже. Не потому что она что-то не умеет, потому что все, дух как бы подавлен. Нет вот этого бойцовского спортивного духа, да, нет такой вот этой силы драться. Все, с таким мы не можем играть, да. Очень важно иметь вот этот дух. И тренер все это знает, да. И вот другой случай, я помню, и может я говорил, один раз у нас другой тренер пришел, сменился тренер, и до этого как бы нам давалось такое понятие, как бы постараться сыграть как мы можем лучше, ну если второе место, какое-то место, третье займем, будет здорово, да, то есть как-то играть, как-то показать себя, да, вот такое было как бы. Но этот тренер пришел, и он сразу сказал: ребята, у нас перед первой тренировкой нас посадил, и такую простую речь сказал: ребята, второго места, третьего места мне не надо, мне только первое. И для нас, ребят, это было новое. И звучало красиво, но я так думал, ну да, конечно. Вот, откуда ты знаешь, ты еще с нами нас не воспитывал, вообще нас не тренировал уже первое место, да? Но вот он был уверен в себе, в принципе, он был очень талантливый тренер. В свое время тренировал женскую сборную СССР по волейболу. Алкоголик был, вот это его проблема была, но очень талантливый был тренер. И вот его взяли с надеждой, что он изменится. И вот он пришел и сказал: я только на первое место рассчитываю. И он начал нас тренировать. Тренировал у нас, будь здоров, такие нагрузки нам давал, да. И мы поехали на соревнования в Даугавпилс, это в Латвии, куда мы ездили почти каждый год. И мы впервые, потом он ушел, этот тренер, впервые и один раз только, но заняли первое место там. Потому что он нас научил верить, дал нам установку на победу. И мы там дрались, играли, и мы победили. Это вот единственный раз, когда мы как команда заняли первое место. Этот тренер пришел, дал нам установку на победу. Конечно, он нас тренировал. И то же самое, мы как христиане, мы должны иметь эту установку на победу. Не просто на какое-то там второе, третье, на какое-то там жизнь со Христом, какую-то там жизнь в духе, какую-то жизнь более-менее в пустыне, там, да, какое-то призывание, первую победу, понимаете, слава Божия. Вот что нам автор здесь говорит, он прошел через это искушение, и он может, Иисус нам может помочь, у нас такой великий пресвященник. Нет, мы не имеем права унывать, мы не имеем права соглашаться на второе, на третье место, образно говоря. Имейте вот эту установку на победу, особенно перед лицом каких-то испытаний. Понимаете? Проявить вот эту веру, это исповедание, твердость. Со Христом я буду иметь победу. Христос будет прославлен. Никакое зло мне не повредит. Понимаете? Не значит, что мы страдания не будем проходить через страдания. Будем. Но, в конце концов, мы увидим победу, и наша душа будет ликовать. Во Христе мы больше, чем победители. Бог всегда будет даровать нам победу во Христе. Вот как Павел, молодец, верил в тяжелые моменты в своей жизни, да, он всегда верил. Всегда Бог дает нам во Христе торжество. Всегда. Вот так вот. У него была установка на победу, да? Понимаете? И Бог мне проговаривает по поводу этого. И я верю, то, о чем Бог говорит в эти, может быть, недели, месяца, как важно иметь вот это твердое исповедание, что все могу во Христе. Все могу, понимаете? Может быть, долго мы слушали сатану, что он говорил: ничего ты не можешь, или много ли ты не можешь. Да? Но теперь пора. Бог хочет нас, чтобы мы как бы окрылились, чтобы мы верили, что все мы можем в нем. Все. До этого мы говорили о посвящении, очень важно, год назад. Потом мы говорили об исцелении, что это тоже важно. Говорили о вере, да. Теперь нам Бог хочет сказать, что вы все можете во Христе. Каждый из вас. каждый из вас, вдохновитесь этой верой со Христом. И Христос – это лучше, чем какой-то первосвященник, лучше, чем какой-то выдающийся тренер. У нас удивительный первосвященник, но нужно просто верить, понимаете? Верить. Вот смотрите, этот тренер, он заставил нас поверить до того, как мы победим. Понимаете? И мы победили. То же самое, то, что Бог, я верю, прорабатывает в моем сердце, в ваших сердцах в эти недели. Он хочет до того, как вы увидите эти чудеса, эту славу, эти победы, он хочет сейчас, когда не имея этого, вы поверили, когда вы еще чувствуете себя слабым, как мы тогда сидели на скамейке, чувствовали слабыми, но услышали речь этого тренера. Так же Бог хочет сейчас, до того, как вы пощупаете, до того, как вы увидите своими глазами эту силу, эту славу, этот ответ на молитву, Бог сейчас хочет, чтобы вы поверили, чтобы сейчас вдохновились. Вот его путь. Божие. Сначала поверить, потом будет слава Божия, понимаете? Очень важно. Некоторые христиане, они отказываются так делать. Они сидят, слушают проповеди и все равно ждут, пока Бог что-то сделает в жизни кого-то, в церкви, тогда они вдохновятся, тогда они поверят. Не будьте такими. Не будьте такими. Если хотите видеть славу Божию, верьте. Потом слава Божия будет. Не бывает такое, слава Божия явилась, потом поверил. Не, простите, конечно, бывает такое. Бог использует знамение чудеса, укрепить нашу веру. Но это не идеальный путь. Понимаете? Тем более, если вы зрелы во Христе, Бог призывает, Бог испытывает нашу веру. Только когда мы ничего не видим, когда мы испытываем слабость, поверить, что победа во Христе. Понимаете? И она обязательно придет, если мы будем твердо держаться этого исповедания. Так что просто хотел вас вдохновить. Вы святые, непорочные святые во Христе. Вы все можете. Вы храм Духа Святого. Что вам еще надо? Если Бог, Сын Божий, такой великий Спаситель вашей жизни, что вам еще нужно? Бог уже ответил на все ваши молитвы, когда дал вам такого Спасителя. Вам нужна сила? Бог дал вам своего Сына. Куда больше вам силы? Понимаете? Бог дал, нужна вам мудрость. Бог дал вам Иисуса. Какая, куда еще больше мудрости, да? Бог, вам нужна защита. Бог дал вам уже Иисуса. Понимаете? Когда вы уверены во Христа, мы тогда молимся и не понимаем. Уже многие ответы Бог ответил, да? Почему Бог не отвечает на молитву? Я уже дал тебе своего Сына. Держись это исповедание. Держись это веры. Понимаешь? И ты увидишь, как мой Сын будет действовать в твоей жизни. Понимаете? Христиане первого века, Павел, он знал это. И он понимал, как христиане-евреи начинали отступать от этого. Да? И он написал это очень важное послание. И также важное послание для нас, с тех пор, как мы уверовали, вернуться к этим простым истинам, к этой первой любви. Но смотрите, это еще не все. 16 стих. «Посему да приступаем с дерзновением к Христову благодати, чтобы получить милость, обрести благодать для благовременной помощи». Видите, такое слово мне нравится. С дерзновением. С дерзновением. Да? Не только пастор, не только там Билли Грэм, Чак Шмидт или какой-то другой христианский лидер имеет дерзновение. Каждый христианин имеет и должен иметь дерзновение приступать к Христовой благодати, приступать к Богу. Бог нам все дал, но это реализуется через общение с Ним, через молитву. Понимаете? Через то, что мы приходим к Христову благодать, когда нам нужна помощь, просим к нему и получаем, да? Вот так же, как, допустим, у моего Макса, сына, есть я, его отец. У меня, в принципе, все есть для него, но чтобы конкретно это реализовалось, он просит, да? Папа, дай это, дай это. Но, в принципе, у него все есть, поэтому он не переживает. Папа, родители все обеспечат, позаботятся, но реализуется это, когда он просит, да? Вот то же самое. Во Христе у нас все есть. Но во Христе, через Христа нужно приходить со смелостью к Христову благодать, чтобы получить конкретную помощь. Какая есть нужда, да? Благовременная помощь, понимаете? Дерзновение. Вот я говорил о Моисее, о Аароне, о Финеесе. Какое дерзновение для людей было. Представляете, Аарон, просто перенеситесь в то время. Аарон, ваш первосвященник, вот вы идете в храм. Аарон, мой первосвященник, там... Огонь сошел, Бог так его избрал, помазал. У вас вдохновение, у вас есть дерзновение. Потому что между Богом и вами такой чудный посредник. Тем более у нас должно быть дерзновение, когда мы идем в Святой Святых, к престолу благодати, к этому истинному небесному храму. Иисус Христос, наш Пресвященник. У нас должно быть дерзновение еще больше быть, чем у верующих в Ветхом Завете. Понимаете? Имейте это дерзновение. Иногда мы не имеем это дерзновение. Мы иногда приходим к Богу, мы думаем, как бы мы на птичьих правах, так не знаю, как сказать, у Бога, Бог нас терпит, Бог послушает, надо, надо прийти, попросить, надо прославить Бога, и не имеем дерзновения. Почему нет? Бог не осуждает, Бог не осуждает. Бог наш Отец, Бог на нашей стороне, Бог хочет, чтобы мы приходили, Бог знает, что у нас есть нужда, Он хочет, чтобы мы просили, Он уже знает об этом, Он уже даст, Он уже приготовил. Приходите с дерзновением к Богу. Сатана, чтобы разрушить наши взаимоотношения, или чтобы победить, чтобы сатана хотел, если сатана хочет победить в нашей жизни, что он делает? Он прежде хочет убрать нашу силу от нас. А у нас сила большая, да? И как это он делает? Он начинает внушать человеку, что у тебя нет особенной связи с Богом, у тебя нет особенной смелости все время у Бога помощи просить. И он долбит, долбит и долбит. Вы не держите все это исповедание, вы начинаете терять смелость, потом вы начинаете чувство вины приходит, и вы уже к Богу не приходите. Вы не приходите к Богу, сатана, так как он без Бога, он может из вас тряпки крутить, понимаете, веревки крутить. И вот что он делает, он пытается украсть это дерзновение. У нас есть дерзновение. Держите все это дерзновение. Это Бог вам дал. Бог вам дает это дерзновение. Имейте эту смелость. С радостью, как сын, как мои дети приходят с дерзновением, со смелостью, иногда перебивают, но смелость, вы знаете, у них есть смелость, да, о чем-то просить. Потому что они дети, и мы также, мы дети Божьи. Дети имеют смелость приходить к Отцу. Каждый день, когда молитесь, начинаете молиться, проверьте себя. В каком состоянии вы молитесь? В каком-то духе, да? В каком духе? Действительно, вы с этим, с дерзновением, с этой благодарностью приходите к Богу. Бог, спасибо, Бог, я тебе смело иду, понимаете? А почему дерзновение? Почему? Потому что мы святы, непорочны. Иисус не просто нас... Мы во Христе не только прощение имеем, но мы и очищение. А раз мы чисты, чего нам бояться? Бог святой, да. Но мы не грешники, мы святые. Понимаете? Сатана хочет внушить нам, что мы грешники. Что мы такие святые, да. Что мы недостаточно посвящены, что мы недостаточно дисциплинированы, что мы недостаточно молимся, что мы недостаточно этого делаем, этого, и этого, и этого. И, конечно, дерзновение уходит. Но мы святые, непорочны, неповинны. Это же Библия говорит, да? Первое послание к Колоссянам. Обновитесь умом. Поймите, кто вы есть во Христе. Я думаю, что трудность христианства не в том, чтобы кем-то стать, а трудность в том, чтобы осознать, кто мы уже есть. Понимаете? Потому что это настолько новое, это настолько великое обетование, это настолько новая природа в нас, что мы иногда не понимаем это. Поэтому нужно обновляться, просто понимать, кто мы есть во Христе. Не то, что там мы больше Духа Святого, больше Христа получаем. Понимаете? Просто понимать, кто мы есть. Имейте это дерзновение. Смотрите, тут говорится престол благодати, да? Это престол благодати, это не престол закона. Что такое престол закона? И мы иногда приходим к Богу, и мы так в глубине сердца думаем, что это престол закона. Вот я хороший был на этой неделе, на этом дне. О, сегодня у меня будет хорошее общение с Богом. Сегодня я буду просить за себя, за других. Бог меня очень хорошо послушает. Да? Или у меня была плохая неделя, плохой день с детьми, плохой день с женой, плохой день на работе. Много чего может быть. Да? И мы чувствуем, что Бог также как бы хмурится на нас, да? Так бы было, если бы это был престол закона. Так было в Ветхом Завете, да? Все зависело от дел. Да? Теперь здесь это престол благодати. Это престол благодати. Бог сияет своим лицом на нас, неважно, какие мы есть. Понимаете? Поймите меня правильно, не значит, что у вас есть... Я, конечно, не хочу сказать, что если у вас есть грех, вы его не исповедуете и приходите к Богу. Нет. Исповедуйте грех, конечно, ни в коем случае. Я просто хочу говорить о другой проблеме. Как христиане, исповедуя грех, все равно думают, что Бог хмурится на них. Все равно они думают, что Бог... Ну, как Бог такое может благословить? Вот этого чтобы не было, понимаете? Это престол благодати. Это престол благодати. Здесь говорится, да, о милости, чтобы получить милость и обрести благодать. Вот два слова, есть разница. Например, мой сын, моему сыну я сказал, не прыгай на диване, потому что здесь вот колонка стоит, ты ударишь ее ногой, она упадет, разобьется или поломается, да. Я ему сказал, не прыгай, да. Он не послушал меня, прыгал, колонка упала, разбилась, да, допустим. Хорошо, Макс, я тебя прощаю. Я тебя не буду наказывать. Это милость, да? Это милость, да? Что такое благодать? Благодать, если я говорю, слушай, Макс, пойдем я тебе мороженое куплю. Или какую-нибудь игрушку. Пойдем на велосипеде покатаемся. Это благодать. Вот Бог, мы иногда думаем, что мы все, что мы получаем у Бога, это только милость. Бог меня не накажет, в ад не пошлет. Хорошо. Да, это хорошо. Но есть больше. Есть, мы не только получаем милость, в этом стихе говорится, но обретаем благодать. То есть, соделав грех, Бог не только дает нам милость, Он дает нам благодать. Он говорит, что ты хочешь, проси меня. Я хочу что-то хорошее для тебя сделать. Понимаете? Неужели это Бог? Да. Это благодать. И мы иногда не понимаем, мы не охватываем чудесность этого слова, это благодать. Бог не просто прощает, но дает благодать. Если вы это поймете, у вас будет дерзновение. У вас будет дерзновение, понимаете? Здесь два слова. Мы не только получаем милость, но обретаем благодать. Просто здорово. И когда я готовился, думал об этом примере, о том, что Бог дает не только милость, но и благодать, да, это просто действительно такое дерзновение дает, такой чудесный наш Бог, такой чудесный Бог, такой чудесный Бог. Просто хочется славить. И сказано, значит, для благовременной помощи, то есть для помощи во время нужды. Во время нужды. Мы получим помощь. Нужда есть? Приходите. Престол благодати. Простите, с дерзновением. Вы получите эту помощь. Бог хочет, чтобы вы так жили. Приходили и обретали эту помощь в благодать. Только в благодати мы можем продолжать служить Богу. Иметь силу и так далее. Да? Мы получим помощь. Чтобы получить милость. И обрести благодать для благовременной помощи. Понимаете? Прося помощи, вы всегда получите у Бога. Прося помощь, вы всегда получите. Не просто вы получите прощение, но вы получите благодать. Вот как я по поводу Макса говорил, пример, да, как я ему говорю, давай я что-то хорошее для тебя сделаю. Вот такого сердца Бога. Поэтому приходите с дерзновением к Христову благодати. Вы получите помощь. То есть поймите, желание, сильное желание Бога нас благословить. Мы иногда думаем, что Бог, скрипя сердце, нас хочет благословить. Это сразу нам внушает эту ложь. Нет, Бог очень хочет нас благословить, но мы не приходим. Или приходим с неверием. Или приходим с таким отношением, что забываем, что наши грехи прощены, что Бог хмурится на нас. И в какой-то степени это огорчает сердце Бога, когда мы не знаем, что Он уже очистил нас. Понимаете? Да приступаем, здесь говорится. Да приступаем. Вот этот призыв, эта проблема была христиан-евреев. В первом веке это уже проблема появилась. Несмотря на эту чудесную благодать, на благословение Нового Завета, опасность могла быть то, что все равно остаться в Ветхом Завете с помощью Ветхого Завета регулирует свои взаимоотношения с Богом, да? А это что? Это приведет к тому, что человек не будет приступать к дерзновениям к Христовой благодати. Он будет пытаться что-то сделать, выслужиться перед Богом, а потом прийти попросить. А вы знаете, что по закону вы никогда не угодите Богу, только по вере. И если вы не поймете вот эту благодать, вы будете жить по закону, а значит, вы никогда не будете приступать престолу благодати. А значит, вы не будете иметь эту силу, и так далее, и так далее. И поэтому такой очень важный призыв христианам даже. Да, приступайте к престолу благодати. У них был хороший пример. У них был храм на земле, да? А теперь он говорит, святой святых, в небесный храм приступайте. Это для вас, святой святых, настоящий святой святых, завеса разорвана. Не бойтесь, идите, это для вас. Тогда нельзя было, теперь можно и нужно. Всегда приступать, да. Вот израильтяне, в первом веке у них могла быть такая ошибка, там, когда они в пустыне проходили, они не не всегда приступали к Богу и просили Божьей помощи. Они выбирали ропот, выбирали идти обратно в Египет, понимаете? Вместо того, чтобы попросить. Вот, мы больше не сироты. Иисус сказал, мы больше не сироты. Не чувствуйте себя сиротами. Вы не сироты. Дух Святой пришел. Другой утешитель пришел, который не просто рядом с нами, который в нас. Мое тело – храм Духа Святого. Это не мое тело, это Христос живет во мне. Какая поддержка? Нужно просто освободиться от лжи, что Бога надо долго умолять. Это тоже, это дела законничества, да? Мы думаем, Бога надо долго умолять. Потом, если повезет, Он ответит на некоторые наши нужды. К сожалению, у многих у нас такое отношение к Богу. И мы думаем, что это смирение. Никакое это не смирение, это незнание благодати. Незнание, мы не разумели нашего пресвященника. Из таких мыслей, что Бога надо долго умолять, в конце концов вы устанете и вы не будете приходить к Богу. Понимаете? Бог все просто дает. Бог знает уже нашу нужду. Просто с верой придите. Скажите, Господь, я об этом прошу. Я знаю, что это ты мне дашь. Все, положите это, образно говоря, как бы перед ногами, перед престолом Богом и оставьте. И потом верьте. Просто потом верьте. Не столько важно, можете молиться, но не столько важно много-много молиться, сколько верить. То, что, о чем вы просили тогда, Бог исполнит. Вы получите это обетование. По воле Божьей, когда вы молитесь, обязательно получите обетование. Держаться исповедания нужно, что Бог такой, что его благодать такая, что Бог всегда благ ко мне. При всем том, что у нас такой чудный Спаситель, да, вот имея пересвященник, такая мысль, да, вы разумеете послание. То есть все послание евреям, оно строится на том, раз у нас такой великий Спаситель, с полной верой, с искренним сердцем, да приступаем к престолу благодати, да приходим за завесу. Вот такой призыв для нас. Идите. Вот поддержка. Идите. Бог вас ждет. Каждый день исповедуйте эту простую радостную веру. И держитесь этого исповедания. Бог благ. Бог дает мне благодать каждый день. Бог силен помочь мне в любой ситуации. Будь то какая-то тяжелая душевная проблема. Проблема там с работой, со служением. Пусть будет твердое исповедание. Бог силен помочь мне во всем. Я просто буду его просить и с верой ожидать. И радоваться. Пусть я даже этого не имею уже сейчас, я уже могу радоваться. Все, эта проблема решена. Мне уже об этом не нужно беспокоиться, понимаете? Если вы славите Господа, это значит, это доказывает, что вы поверили. Это значит, это доказывает, что вы попросили с верой. Да? Допустим, как я уже говорил, если у вас есть нужда, вы ищете деньги занять, ищете, и нашли человека, которого можете занять, он сказал, приезжай ко мне вечером, я тебе дам деньги. Все, в тот момент, как он сказал, вы успокоились. Вы больше не метитесь, вы звоните жене и говорите, все, я нашел, все нормально. Да? Хотя деньги вы еще не получили. И то же самое, если Бог, когда Бог что-то говорит, вы попросили, Бог вам сказал, я дам мудрость, я дам силу, я дам исцеление, я дам направление. Попросили об этом с верой, Бог даст. Все, вы можете радоваться уже сейчас. Если вы радуетесь, значит, вы действительно поверили в то, что все, что вы не попросите, получите. Да? Такой у нас Спаситель. И вот опять, просто поддержка, это послание. Особенно вот эти стихи, это установка нам на победу. Вот что Иисус, наш тренер, дает нам. Я просто помню, перед моими глазами этот, он был маленький такой тренер, вообще не знаю, как он в волейбол раньше играл. Но у него была вот эта уверенность. У него была уверенность. Все, первое место. Мне не надо ни второе, ни третье, мне первое место нужно. Паузу такую сделал. Вот. Тем более Иисус нам говорит. Неужели мы не поверим? Неужели Иисус, который живет в нас, не способен проделать эту работу? Себе вам просто нужно верить и держаться исповедания до конца.